все свои.
У нас в гостях имиджмейкер-стилист Евгения Никитина. Жень, доброе утро.
Доброе утро.
И у нас сегодня такая тема, актуальная всегда и для всех, мужская мода. Хотя принято у нас в стране, что мужчины вроде за модой как-то не должны следить, но на самом деле должны. Как вы считаете?
Я считаю, что обязательно должны следить. И очень печально, что есть такой стереотип, что если мужчина не следит за модой, за дресс-кодом, за своим внешним видом, то он относится к каким-то...
настоящим мужчинам.
Да,
типа.
Да, да. То он относится к настоящим мужчинам. А если он следит за тем, как он выглядит, то он, значит, не настоящий мужчина, а он космополит или там...
Метросексуал.
Да, или гей. Да. Или еще какие-то другие прилагательные, существительные и нарицательные.
Настоящий мужик должен ходить в тулупе, в валенках и не следить ни в коем случае за тем, что там на показах модных происходит.
Условно, да. То есть даже если мы посмотрим в целом, мы можем... То есть мужчина не должен модные показы
смотреть вообще,
отслеживать, да, и смотреть. Этого не нужно делать. Но прививать культуру себе одеваться... Это нужно, это необходимо, потому что если... Ну, в принципе, если мы живем в обществе, тем более в том обществе, которое... развивается, идет семимильными шагами и в науке, и в исследованиях, ну и, соответственно, и мода как отражатель того, что происходит в человечестве, то, естественно, чтобы вписываться во все процессы своей жизни, нужно как-то следить и за модой, и за тем, что сейчас носят, и за современностью, и чтобы... подобрать себе то, что будет и комфортно с точки зрения, ну, возможно, стереотипов в России относительно мужской моды, но и будет все-таки выглядеть интересно.
Ну, просто я считаю, что вот эти мужчины, которые отказываются от слежения за тенденциями, они что думают? Что мода — это когда в мусорных пакетах ходишь, или там, когда у тебя пестрые какие-то перья там на тебе, или еще что-то. Вот то, что показывают на подиумах, это же иногда вообще неудобоваримо.
Да, то, что показывают на подиумах, это в основном искусство ради искусства.
Да.
То есть это какое-то что-то высокое, такое не всегда понятное, и оно не всегда... адекватно обычной жизни там, офисного сотрудника или...
Да, на работу там, так не пойдешь.
Да, банковского сотрудника или даже того же дизайнера иногда. Ну, то есть не каждый дизайнер сможет себе позволить даже финансово то, что на подиумах иногда выдают, и иногда и морально. То есть достаточно сложные вещи.
Но оттуда все-таки берутся какие-то элементы и тенденции.
Да, во-первых, у нас есть разделение, то есть кутюрные какие-то истории, которые очень творческие. А есть готовое платье, прет-а-порте. И вот из готового платья достаточно много можно почерпнуть для ежедневного применения. То есть как раз вот это прет-а-порте мужское, это то, чего стоит изучать, и то, что пробовать на себе. Ну вот я сегодня с утра перед эфиром заглянула на тот же сайт Vogue, например, и посмотрела, просто полистала разные бренды вне зависимости там, от марки. И увидела, что есть очень творческие какие-то, есть классика. Но классика все равно выдается в современном формате.
Да, то есть мы не можем взять старый костюм из 80-х или 70-х и в нем сейчас выйти.
Да.
В том виде, в котором он есть.
Да, да, да. Но мы можем его стилизовать, то есть шить из современной ткани, добавить каких-то современных деталей, преломить его через вот это вот время, то есть эволюционизировать, так скажем, этот костюм 80-х и выпустить его на подиум. Почему нет?
Ну, то есть какие-то современные фишки должны все равно присутствовать.
Конечно, конечно.
Даже в классике.
Да, даже в классике.
А как сейчас, какие современные материалы? Полиэстер, что ли, или что?
Вообще, знаете, тут мы именно про тип материалов лучше не говорить. Лучше говорить, наблюдать за выработкой материала. То есть это может быть шерсть, это может быть тот же хлопок.
То есть меняется текстура и фактура,
да? Да, меняется текстура и фактура, и так как промышленность все-таки развивается, появляется новая фактура, новая выработка, новые составляющие, например.
Цвета появляются новые?
Цвета новые. В базе, конечно, нет. Они у нас 7 цветов радуги. Но появляются новые оттенки, так скажем. Которые, ну, опять же, вот если мы берем тенденцию в цветах, сейчас модна тенденция ретро-цветов. Такие приглушенные, немножко, может быть, теплые оттенки, не очень яркие. И если мы возьмем, допустим, там 70-е года, 60-е, ну, вещи оттуда, они будут как будто, если мы их в настоящее время вытащим, немножко поношенные и старомодные. Сейчас мы имеем тот же, условно, горчичный цвет, но он будет выглядеть как новый горчичный, хороший, красивый цвет. Но ассоциативно он нас будет относить все-таки в то время. Да.
Ну и плюс, ведь не каждый элемент одежды можно в этом горчичном цвете представить. То есть я представляю только верхнюю одежду. Пальто какое-нибудь, ну, может быть, блузку или там футбол.
На самом деле любой можно элемент. И пальто, и блузку, и пиджак, и обувь, и портфель, допустим. И,
а цвет, кстати, есть, есть какой-то цвет, который там в тенденции входит?
Цвета сейчас, ну, обычно Pantone у нас рекомендуют ежегодно какую-то палитру цветов. В этом году у нас Pantone рекомендовал классический синий цвет. И, я бы не сказала, что имеет смысл опираться исключительно на рекомендации Pantone. В Pantone все-таки сидят люди, которые... отчасти формируют тенденции.
Давайте об этом мы поговорим сразу после музыкальной паузы. Если вам интересно, уважаемые слушатели, обязательно послушайте.
Радио Москвы.
Эти желтые ботинки шагают быстро.
Свои.
Евгений Никитин у нас, имиджмейкер-стилист. В гостях мы обсуждаем мужскую моду. Как мужчины относятся вообще к моде. Все это обсуждаем. И современные тенденции на эту весну. На эту зиму и весну. Зимы осталось чуть-чуть. На весну у нас что? Все-таки яркость?
На весну?
Или приглушенность?
Если мы говорим о мужской стилистике в целом, и, естественно, если мы проанализируем общие тренды, мы там увидим и яркость, и приглушенность, И,
всего... и даже, даже стиль для охотничьего домика.
Да, стиль для охотничьего домика, стиль для креативного творчества.
То есть для всех есть.
Абсолютно есть для всех. И не зря я, вот когда, например, обучаю людей стилистике, я рекомендую заходить в коллекции и смотреть. И понимать, что те, например, 5-10 трендов, которые у нас декларируют все ведущие СМИ или там, стилисты, консультанты и прочие, это те коммерческие тренды, то есть 10 основных, которые будут продаваться, их, естественно, нужно продвигать. Они продвигаются, люди их покупают, но если мы хотим выглядеть как-то иначе и более интересно, то можно взять себе что-то свое, что будет, да, естественно, современно выглядеть, будет комфортно, будет необычно, будет в рамках времени и не будет вписываться вот в эти 10 от А до Я, да, пунктов. Вот, соответственно, можно посмотреть на том же все коллекции на Vogue и понять, что там хоть сафари, который у нас был и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х носили сафари, и в 2000-х, но каждая стилистика, каждый формат одежды, он трансформируется.
Сафари — это для тех, кто не понял. Помните, программа была «Игра детская, зов джунглей», где Сергей Супонев был как раз вот в этом стиле сафари. То есть это все бежевое какое-то там, бежево-коричневое, может быть, хаки чуть-чуть, головной убор и платок сейчас добавили.
Да, платок добавили, трансформировалась немножко модель, то есть крой. Если раньше крой был в соответствии с тем временем, то сейчас, соответственно, в современность мы уходим.
Это тоже целое направление ежегодное.
Да, да.
Это один дизайнер какой-то вот в этом стиле работает? Или...
Несколько дизайнеров, зависит от того, как у них вдохновение пойдет. То же самое мы говорим там о животных, например, принтах. Зебра, леопард и прочее.
Но вот в этом сезоне что-то я не вижу почти животного ничего. Все однотонное.
Да, то есть это немножко не про мужское все-таки. Леопард, зебра и прочее, это про женские.
Но иногда ведь и бывает и про мужское.
Я думаю, что, возможно, у Гуччи есть. У Гуччи не смотрела, не помню, есть ли у них леопард на весну, но может быть, потому что это их стилистика такая, не очень...
У них есть драные свитера и драные жилетки.
Да, тоже как
вариант. Кстати, вот этот бомж-стайл, он все еще продолжает быть модным.
Он сейчас не на пике, но, как мы видим, опять же, из тех же коллекций, почему нет? Плюс еще тот же Gucci, они делают такой немножко мальчика а-ля девочка. То есть, вроде бы у нас
то есть это джинсы, брюки с очень завышенной талией.
Брюки с талией, блузы шелковые на мужчинах, жилетки такой.
Я смотрю, здесь даже платьишко есть.
Платьишки, да.
То есть мужчинам, причем кукольное такое платьишко с воротничком с таким.
Да-да-да.
С рюшечками, то есть это теперь мужчинам тоже можно носить.
Круглые воротнички, ну если кто имеет в себе смелость.
Не колготки даже, а гольфики с сандаликами. Отлично. Я смотрю, что есть сейчас мода не только на матовые ткани, но и на блестящие ткани. Вот у Тома Форда половина коллекции — это блестяшки.
Очень много. Опять же, каждый дизайнер выбирает то, что ему хочется. Вот мы смотрим, анализируем. То есть не надо говорить, что мода сейчас плохая, мода такая.
Мода разная.
Мода разная абсолютно. И мы можем найти в моде то, что нам нравится, то, что нам хочется. И у каждого дизайнера есть своя целевая аудитория, для которой он выдает свои коллекции. А, соответственно, мы со своей стороны понимаем, что если мы себя относим к тому или иному кругу, мы можем выбрать того или иного дизайнера. Вот, или к тому или иному уровню мышления, допустим.
Модные оверсайзные размеры, которые когда-то были модные, они сейчас все еще пока присутствуют?
Сейчас еще присутствуют. Плюс сейчас еще появился такой интересный тренд. Оверсайз-пиджаки мужские, они... То есть они как будто сшиты, как вот, ну, обычные пиджаки, только у них чуть более широкие плечи. И чуть... талия все равно приталенная. Как будто бы они чуть-чуть больше. Не как мы
но
привыкли...
в плечах.
Да, но в плечах. Не как мы привыкли, вот оверсайз, он висит.
Да.
А он
это треугольная
имеет,
форма
он
такая?
Он все-таки имеет форму, большие плечи, плечи на подплечиках. Это какой-то возврат к 80-м, вот к начале 90-х, когда были большие плечи. Но
как
если...
прям Дэвид Боуи какой-то.
Да, вот в этой вот истории. И плюс эти пиджаки, если в 80-х, допустим, или в начале 90-х, они все-таки были как-то подлиннее, то тут они короткие достаточно.
То есть прям до пояса?
Не до пояса, но, наверное, где-то до начала бедра. До линии начала бедра. Раньше это было что-то удлиненное.
Это куда в таком пиджаке можно будет пойти?
Точно не относится к дресс-коду, а абсолютно.
То есть это что-то творческое.
Творческие уже мероприятия, либо это творческая профессия. Ну, то есть дресс-код, который направлен именно на творческую составляющую. Угу.
А строгие костюмы сейчас есть в каких-то коллекциях?
Строгие костюмы, ну, допустим, возьмем Зенья, Эмерджильда Зенья, возьмем там, кого? Я думаю, что все, Босс тот же, классический. Все те марки, которые специализируются на пошиве мужских костюмов, они так их и выпускают. А, например, тот же Босс, если мы его берем в ретроспективе времени, у них есть классическая модель, которая вот по стандартам классики создана. И она не меняется в течение там, десятилетий, условно. А есть какие-то модели, которые модные. Ну, например, чуть более узкие брюки или чуть более широкие брюки, чуть более короткие либо приталенные пиджаки. Пиджак на одной пуговице, на двух пуговицах, с двойным бортом. Вот. И вот эти вот моменты меняются. Но, тем не менее, человек, который привык к классике, и он не готов уходить, он может прийти в тот же Босс и сказать, вот мне вашу классическую модель нужна. Так, обычно так вот делают многие дизайнеры.
Ну, я смотрю, у Тома Форда тоже, в принципе, костюмы, но они совсем неофициальные. С кроссовками, с кедами,
да, да.
Блестящие.
Это манера ношения. Я вот недавно говорила с человеком, который поставляет одежду на российский рынок мужскую, и зашел разговор о том, что как вот, ну вот у нас мужчины, например, не имеют культуры ношения, и, допустим, до сих пор носят еще рубашки с коротким рукавом, заправляют их, эти рубашки, в брюки, или, допустим, с джинсами носят классические черные на шнуровке ботинки, и, либо там какие-то футболки с брюками носят. Ну, в общем, то, что несочетаемое. И оно, с одной стороны...
Скажите спасибо, что носок на сандалии перестали надевать. Хотя это тоже, кстати, было модно недавно.
Да, да.
На подиуме мы это видели.
Это мы видели. Оно до сих пор на неделях моды. Вот. И тут вот это именно культура, мы ее долго еще будем воспитывать. Потому что у нас этого не было в течение 100 лет после революции. Вот эту культуру одеваться, ее просто убрали.
Но костюм с брюк, костюм с кроссовками или с кедами, это возможно все-таки?
Возможно, конечно. Важно смотреть, какой костюм. И важно тут опираться уже...
Из какого он стиля пришел?
Из какого стиля пришел. Важно опираться на то, куда мы идем. А важно смотреть, на какую аудиторию мы работаем, как мы себя чувствуем. То есть если мы, допустим, на собрание акционеров в банке идем, и там все люди будут априори придерживаться дресс-кода бизнес-бест мужского, естественно, мы не сможем прийти из уважения к нашей аудитории в костюме и в кроссовках.
Но если только мы не Марк Цукерберг какой-нибудь.
Да, если
это уже эпатаж.
Возможно, но Марк Цукерберг, если мы посмотрим на него на официальных мероприятиях, он все-таки придерживается дресс-кода, бизнес-бест, и он носит правильные ботинки. А может быть, на тех конференциях, где можно себе позволить, он, да, надевает там его серую футболку, которая является частью его имиджа и бренда, опять же, разработанного, и какие-то кроссовки с джинсами.
Если вы... Продолжать тему про известных людей. Вот Дмитрий Медведев пришел недавно на работу в галстуке с принтом из лебедей. Это что такое было? Это как эпатаж был или что?
Возможно, захотела его пресс-служба привлечь внимание к его персоне.
Имеет ли право
раз.
Он приходить в таком галстуке
на работу? С точки зрения протокола нет. То есть, если мы опять же про протокол говорим, это...
Там же ведь очень строго все.
Стиль бизнес-бест. Это серый, темно-серый костюм у него, белая рубашка. Все как надо было. Черные ботинки со шнуровкой, черный ремень и галстук спокойных оттенков, красный, либо синий, либо бордовый. Он может быть в точечку, может быть в квадратик, либо может быть без рисунка, но без каких-то активных элементов. Лебеди у нас...
Лебеди, по-моему, розовые.
Лебеди розовые у нас не вписываются ни в коем случае. Но зато про него говорил весь интернет, вся новостная лента, все стилисты, имидж-консультанты, преподаватели по этикету.
Но это было позитивное упоминание или все-таки со смехом?
Со смехом. Со смехом. Кто-то говорил, что ну почему и нет. Кто-то говорил, что это прям безобразие. Но мы не знаем о том, о той причине, почему действительно он надел эти галстуки.
Проспорил, может быть.
Может быть, проспорил. У меня, например, в ленте новостной в Фейсбуке говорили о том, что вдруг у мамы ночевал, мама рекомендовала надеть, или там галстук папы. То есть какие-то такие шутливые моменты. И плюс, опять же, в новостях в основной ленте говорили о том, что он советуется с родственниками, как одеваться.
Ну, то есть получается, что, в принципе, этого делать недопустимо.
Не нужно, да. А, за исключением, вот, может быть, каких-то пиар таких событий. И, ну, если бы все ходили вне протокола, то это, наверное, было бы какое-то другое общество и другой подход вообще ко всему. А у нас все-таки принято протокол соблюдать.
У нас вообще в нашей стране вот мода, которую мы сейчас видим на страницах, допустим, Вога, она приходит в нашу страну или она оседает где-то вот в Москве, просто там на 5-10 людях и все?
А то, что мы видим в Воге, оно, как правило, оседает сначала на верхней планке модной структуры.
А кто это, эти люди?
Дизайнеры, креаторы, так скажем.
То артисты, есть, может быть?
Артисты нет, если посмотреть на наш...
То есть они не модные, наши артисты?
Ну, мы видели наш новогодний огонек, мы наблюдаем за тем, что на телевидении, ну, на телевидении новостные все-таки, они в классической одежде. Если кто-то, тот, кто выступает, тот же Филипп Киркоров, он одевается эпатажно.
Ну, у него какие-нибудь Дольче Габбана.
Да, Гуччи, Дольче Габбана. Причем,
шитый на заказ.
Шитый на заказ. Если мы возьмем, допустим, и, его на одной уровне, на одном уровне коллег из других стран, то, ну, например, они могут носить брюки Дольче Габбана в зебру, там, или вот в этот рисунок сицилийский, в лимоны, в эту плитку. Вот. И он это надевает все сразу. То есть куртка, штаны и так далее. А его коллеги делят все-таки. Верх он спокойно надевает, брюки он надевает Дольче Габбана.
Ну, Филипп, все лучшее сразу. Сейчас прервемся на музыкальную паузу, потом продолжим.
Все свои.
Ну, с следим за модой вместе с Евгением Никитиной. Вот сейчас, пока у нас Динь-Донг-Сонг была в эфире, я смотрю коллекцию Тома Форда, и, конечно, мне забавно, потому что это все такое, вот прям такое ощущение, что из советской очереди выцепили людей за андаторовыми шапками, и вот только этих шапок андаторовых и не хватает для завершения образа. То есть здесь огромные высокие резиновые сапоги, есть даже резиновые штаны, огромные какие-то свитера, и есть и маленькие джемпера вот того же тоже периода, твидовые пиджаки, твидовые штаны или шерстяные. В общем, все такое прям вот Советский Союз.
Советский Союз, ретро-стиль.
То, что мы ненавидим, оно вот все на модных подиумах.
Оно все появляется. Плюс еще профессиональное, опять же, если мы говорим про резиновые сапоги и штаны, это такой костюм рыбака.
Да.
Который...
Вот куда пойти в таком луке?
Ну, мне кажется, что это либо какие-то очень продвинутые рыбаки, которые будут надевать это.
В костюме сидеть рыбачить, да.
Да. А, либо это что-то действительно, опять же, в творческой среде, либо кто-то очень смелый.
Не, ну либо переобуться на работе,
либо
в принципе. Сейчас
работе.
Такая теплая зима, что можно в резиновых сапогах ходить.
Причем, опять же, есть страны, где резиновые сапоги — это часть обуви. Там,
конечно.
Те же Нидерланды,
Италия,
Англия,
извините,
Италия, Венеция.
Где без сапог
где они
нельзя.
Нужны.
Да. Ну, в общем, вот такой тоже странный, на мой взгляд, немножко подбор. Но раз дизайнер сказал, значит, так можно ходить.
Можно,
завтра
да?
приду в резиновых сапогах. У нас через 25 минут стартует послание Владимира Путина. Вот вы сказали, что по его галстуку можно предсказывать будущее.
Да, есть такое. Если понаблюдать за его основными конференциями, где он выступает перед достаточно большим количеством людей, ну, возьмем, допустим, новогоднее обращение президента, то, наблюдая за этим достаточно много лет, можно
там
посмотреть...
Там почти всегда бордовый галстук.
Бордовый, лиловый, темно-синий периодически бывает, но редко. Но бордовый — это достаточно такой аналог красного.
Угу.
Вот, то есть символ власти, он в нем выступал перед выборами, перед каждыми очередными. И красный цвет у нас, если мы берем деление цвета по той же, например, пирамиде Маслоу, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть красный у нас находится в базе, то есть основные потребности. И красным цветом, как правило, цветом власти, кодируется, что данный человек в правительстве, от него зависят наши базовые потребности. Вот, то есть он людям говорит, что я здесь главный, если вы меня выберете, от вас будут зависеть ваши... От меня будут зависеть ваши базовые потребности. Еда, безопасность, ну и так далее. То есть то, что самое-самое основное. А пару раз, когда, ну, например, был достаточно резкий курс, рост курса евро, кризис в 2014 году, по-моему, он готовил публику фиолетовым галстуком. Фиолетовый галстук — это про перемены. Фиолетовый цвет в психологии стилистики, в психологии имиджа говорят о фиолетовом как о цвете мистики и о цвете неизведанного. Но, опять же, если мы прилагаем это на обычную жизнь и в логику перекладываем, то, соответственно, что у нас мистика? Мистика — это то, о чем мы не знаем. Перемены — это когда у нас старое ушло, новое еще не пришло. Вот какой-то такой переходный период. И, соответственно, вот если наблюдать и анализировать последствия, то есть галстук на Новый год и какой год будет в последующем, то можно вот эти вот взаимосвязи уловить. В этом году тоже были фиолетовые оттенки, более светлый лиловый оттенок. Хочется, конечно, ошибаться, что будут какие-то глобальные перемены. Хочется стабильности.
Но чаще я смотрю, тут на картинках вылезает либо синий, либо красный.
Синий в основном на переговорах между министрами, то есть на деловых таких переговорах, которые не подразумевают обращение к народу.
То есть здесь никакие сигналы не надо расценивать?
Тут синий — это сигнал, то есть цвет
беседе,
интуиции,
диалог.
Беседы, диалога, управления менеджмента. Именно поэтому синий галстук используется, опять же, на переговорах, на встречах, на серьезных.
То есть нам сегодня нужно какого галстука опасаться?
Ну, меня, честно говоря, фиолетовый обеспокоил. Потому что если красный, тут все понятно, то фиолетовый — какие-то перемены. Я могу ошибаться в этом, но год покажет, что будет в этом году.
Так, все, значит, сегодня либо красный, либо фиолетовый. Фиолетовый — это к переменам, красный — это к управлению.
Это к управлению жесткому.
Кстати, мэр наш как одевается?
А мэр наш одевается в рамках дресс-кода, как правило.
У него нету таких вот серьезных красных галстуков, ему нельзя такие носить?
Ну, красные яркие у нас только Трамп может носить.
Очень яркие,
да,
такие
очень
алые
яркие.
Прям.
То есть это уже его такая визитная карточка, как бренд. То есть мы говорим Трамп, сразу всплывает человек в синем костюме с красным галстуком.
С красным лицом.
С красным лицом и рыжей шевелюрой.
Да.
А если мы говорим про деловой дресс-код, ну, слишком яркий цвет красного галстука, он немножко вызывающим выглядит.
А вы знаете, я у Собянина смотрю сейчас фотографии, почти везде какой-то фиолетовый и все вариации. Полосочку, вкрапинку, ну вот ближе к коричневому подтону, но почти везде фиолетовый.
Спокойный такой, ближе к народу.
Вот так. А зависит ли то, что галстук однотонный или с узором? Это тоже какой-то сигнал?
Это дресс-код. Это уровень дресс-кода. И если мы берем, ну, например, самый высокий уровень, тот же бизнес-бест.
Никакие нельзя узорчики, да?
Можно только крапинку. Точечку, мелкий-мелкий квадратик. То, что практически незаметно. Либо однотонный. А если мы берем офисный какой-то дресс-код и более расслабленный, ну, допустим, Собянин, он полоску, клетку периодически носит, он не всегда на таком высоком уровне переговоров присутствует. Ну, то есть, если поговорить с людьми, народом,
если он будет с президентом, то там, скорее всего, однотонный будет галстук.
Да, когда он пойдет на переговоры с президентом в Кремль, он наденет однотонный либо в крапинку.
Кто занимается обычно подбором вот такой вот одежды, таких мелочей? Ведь просто человек не может, наверное, это все запомнить.
А если мы говорим про правительство, то есть протокольная служба и определенные стилисты. А если мы говорим про обычных людей, то существуют стилисты и имидж-консультанты для обычных людей. Ну вот я этим занимаюсь часто. Когда человек приходит, вне зависимости от того, какую он должность занимает, он говорит, я вот такой-то, у меня есть такие-то задачи в жизни, в работе, в поездках куда-то, в отдых, на отдых, на море и так далее. И мне нужно создать правильный гардероб, который бы, с одной стороны, служил моей имиджевой составляющей, с другой стороны, я бы в нем себя чувствовал комфортно и хорошо. Вот. И мы находим грамотную такую...
Среднюю
середину золотую, когда и удобно, и комфортно, и когда нужно, человек может козырнуть костюмом и убить всех костюмом. Вот. И, соответственно, это накладывается полностью на его жизнь, на его работу, на его деятельность, статус. Вот. И
реализуется. Это для тех, у кого есть деньги.
Вы знаете, сейчас я бы не сказала, что это самые богатые люди приходят. Сейчас эта услуга очень популярна у среднего класса, потому что...
Они начали понимать, что от их одежды зависит их дальнейший успех?
Да. Чем дальше, тем больше понимают, что... как-то куда-то пришли, на них как-то не так посмотрели.
Да.
Или, допустим, опять же, из разговоров с клиентами, я понимаю, что я легче прохожу в нужное русло, в нужную компанию, когда я правильно одет.
Когда вы соответствуете.
Да, да. Когда я как бы кодом своей внешности описываю те ценности компании, в которые я прихожу. Опять же, если говорить про опыт, вот говорили про исследования, провожу исследования среди мужчин, которые занимаются разными видами деятельности, и разделились мужчины на три группы. Те, которые отказываются признавать важность дресс-кода и, в принципе, одежды. Те, которые говорят, что дресс-код не важен, вот, но они интуитивно знают, как его применять. И те, которые признают, что важен. Вот, самое интересное, вот эта вот средняя группа, которая, с одной стороны, говорит, что дресс-код не важен, с другой стороны, они знают бизнес-бест, знают, как одеться на гольф, знают, как одеться, например, на спортивные мероприятия, на casual мероприятия, на коктейль. То есть какая-то такая несознательная реакция. Я знаю, одеваюсь, но дресс-кодом я называю исключительно костюм. Вот, забавно. А те люди, которые вот к первой группе относятся, которые отрицают, они имеют меньше успеха в социальном круге в своем.
Это от лени происходит? От того, что они не хотят заморачиваться вот с этим дресс-кодом?
Возможно, от страха, что если я признаю, что да, действительно, внешний вид важен...
Я не свободен.
Я не свободен. А на самом деле вот это признание, оно дает вот эту свободу как раз. То есть, окей, я признал. Я теперь могу одеваться вот сюда так, вот сюда вот так, а вот сюда вообще как хочу.
Это может быть показателем взрослости?
Может быть, однозначно может быть, потому что взрослый человек, он сопоставляет факторы. То есть где я должен соответствовать?
Да.
Где я могу не соответствовать? Где я могу произвести впечатление, какое я хочу? Там. Угу. Вот где мне нужно кого-то под себя, так скажем, прогнуть? Вот.
Ну и одно дело, если ты работаешь в банке, а другое дело, если ты художник. Здесь тоже, конечно, влияет.
Тоже влияет. Сфера. Опять же, если мы говорим про банковского работника, ну, условно, берем топ-менеджера, он же не всю жизнь в банке сидит. Ну, допустим, у него есть 10 костюмов, которые он носит на работу. Но, как правило, такие люди, они отрываются где-то еще в какой-то сфере. А, например, кто-то мотоциклы начинает водить, там совершенно другая стилистика.
Там кожаные штаны.
Да, да. Там кожаные штаны, бороды, татуировки и прочее. А они одеваются, соответственно, в этом. Опять же, отпуск — другая история. А не всегда деловые встречи проходят в костюмах. Вот. И вот тут те люди, которые привыкли только костюмы носить, они часто в западню попадают.
Как То есть они костюмы научились носить, а да, все остальное не знают?
Да, а все остальное нет. То есть если у него встреча в гольф-клубе, а как одеться в гольф-клуб? Или а если встреча... Ну, гольф-клуб, понятно, там есть свой дресс-код, который легко достаточно... соединить. А если, допустим, это не гольф-клуб, но какое-то мероприятие, которое не подразумевает костюма, но требует прилично выглядеть.
Да.
То есть такой бизнес-кэжуал, так называемый.
То есть это тоже надо изучить. Сейчас мы прервемся на маленькую паузу. Мне пока Евгения прочитает лекцию по бизнес-кэжуалу, а вы послушайте музыку.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
не встречал в Африке рассвет и не видел сам пожар в джунглях час ночной. Но знаю точно я, на земле самый яркий свет, свет, который дарит всем стильный галстук мой. Свет, который дарит всем стильный галстук мой.
Все свои.
11:49, мы в прямом эфире, ждем послания Владимира Путина Федеральному собранию, говорим о мужской моде, у нас в гостях имиджмейкер-стилист Евгения Никитина, еще раз доброе утро, говорим сегодня еще и про всякие дресс-коды, которые существуют, ну, сколько их всего есть?
Много? Если мы берем такие основные, то это бизнес-бест, бизнес-традишнл, бизнес-кэжуал и кэжуал. Мужские дресс-коды, которыми можно оперировать, и которых, в принципе, их достаточно для обычной жизни.
Но вот когда мы говорим про casual, ведь каждый его понимает по-своему. И кто-то в casual может в трениках прийти, а кто-то в casual придет в строгом, там, я не знаю, джемпере или кардигане, еще в галстуке может прийти. Вот здесь какие установки для casual существуют?
Смотрите, а casual, опять же, обычно у нас как воспринимают casual, это удобно.
Да.
Треники или там джинсы и свитер.
В самолете, например, какой может быть стиль?
То есть casual — это вообще удобство.
Вот я вижу в самолете в вытянутых штанах, и меня прям меня тошнит, когда я это вижу.
Вытянутые штаны —
это мерзость.
Это совершенно не casual. Это такое направление спортивной стилистики. То есть когда дизайнеров вдохновляют что-то из спорта. Он берет какую-то модель из Active Sport и ее переносят в обычную жизнь. То есть делают
ведь есть спортивный стиль, который очень классный.
Да, да. Вот, но треники, опять же, это из наших 90-х, когда мы там не научились носить и получили вот эти костюмы тренировочные с растянутыми штанами, которые,
отвратительные.
Смотрятся ужасно.
Зато им удобно в самолете лететь.
Им удобно. То есть они не смущаются тем, что они оскорбляют
чувство прекрасного.
Прекрасного других людей. Если мы говорим про casual, нормальный casual, это могут быть джинсы, это могут быть удобные брюки, то есть по крою джинсов, но из удобной ткани, более эластичные, чем джинсы. Это может быть, опять же, casual рубаха, то есть не рубаха, которую под костюм носим, а из более, например, мягкого или теплого материала. А в casual крою, то есть определенные детали... В casual крое.
Рубашка это может быть поверх футболки надета, не застегнутая.
Может быть поверх футболки не застегнутая надета. Может быть надета на голое тело и с закатанными рукавами, когда жарко.
Такой неформальный немножко стиль.
Хорошая альтернатива рубашке с коротким рукавом, которая, в принципе, смотрится так себе сейчас уже.
Рубашки, кстати, с коротким рукавом, это прямо наша фи, да? Мы не покупаем.
Надо знать, как их носить. Например,
если на море их взять, можно?
Если на море можно, закатать рукав, сделать более стильными. Например, можно, если не на море, лонгслив футболку и сверху надеть эту рубашку с коротким рукавом. Но она уже не должна быть костюмной. То есть она должна быть в casual формате, там, в клетку или в полоску из определенной ткани, но не костюмную, как вот у нас из Советского Союза, под костюмчик с короткими рукавчиками.
И еще потом удлиненные шорты с 50 карманами и белый носок на сандали.
То есть это вот такой casual, который мы везде можем носить. Красивая и удобная обувь, не обязательно кроссовки. Могут быть замшевые ботинки, там, замшевые ремни, какие-то цветные ботинки, ремни или кожаные кроссовки. Это все такой благородный, дорогой, хороший casual. Бизнес-casual — это когда мы немножко придаем формы, удобства и добавляем бизнес-элементы. Ну, например, пиджак какой-то. Или брюки в сочетании со свитером и с рубашкой, и с галстуком. То есть уже не бизнес-traditional, не бизнес-best. Вот, а вот такое вот удобное. Либо классические джинсы темно-синего цвета и без потертости, однотонные. В сочетании с тем же свитером, но свитер должен быть не в косичку, а вот либо в ромбик, либо он однотонный.
У меня свитер сегодня в перфорацию какую-то.
Да, это больше все-таки к обычному casual, не к бизнес-casual.
Водолазка, кстати.
Да, водолазка.
Водолазка — это уже более серьезный стиль?
А водолазка, смотря какая. Вот у вас сейчас есть какой-то такой рисуночек.
Да, ромбик.
И достаточно он выразительный, он, несмотря на то, что он мелкий. Если мы хотим в бизнес-историю углубиться, то мы берем просто однотонный бесфактурный трикотаж бизнес-цветов. Серый, коричневый, бордовый,
бежевый. А погасить бежевый пиджаком, например, это можно, вот этот узор?
А, нет, все равно будет видно. Да, все равно будет видно. И если вы наденете классический, например, пиджак на этот свитер,
уже будет несочетание,
да, диссонанс. Да, будет диссонанс очень сильный.
Понятно. По поводу обуви. Сейчас зима. Мы ходим в зимних ботинках. Вот их что нужно? Переобувать в офисе? Или все-таки
желательно, да,
с чем-то можно их совмещать?
Ну, желательно переобувать. Опять же, если люди иногда ездят, мужчины на машинах.
А если это какие-то дорогие Тимберленды, не знаю, там, или еще какая-то дорогая, красивая обувь из натуральной замши?
Ну,
все равно снимать.
На улице, конечно, можно и под костюм носить, это удобно, и с учетом того, что у нас реагенты сыпятся,
да,
и вообще в них тепло и хорошо. А в офисе снимать и переодевать, например, на офисные черные ботинки, если это бизнес-стиль. А если это casual, ну там и кроссовки могут быть, и какие-то замшевые ботинки, все что угодно.
Ну, плюс утепленных кроссовок сейчас тоже много на рынке.
Да, много достаточно. И вот уличная тут история, тут у мужчин есть такой зазор, и вообще, в принципе, у всех, когда мы можем надеть на костюм спортивную куртку, длинную, удлиненную, теплую.
И не видно.
Да, и не видно. А внизу у нас брюки видны и с кроссовками, и это будет смотреться хорошо.
Кстати, последний вопрос, наверное. У нас ведь не все понимают свой рост и как этот рост корректировать с помощью одежды.
Да, и есть такое. Часто бывает так, что, например, его еще усиливают, этот рост. Вот. А можно...
То есть высоким мы делаем длинную одежду, подбираем, а низким покороче.
Да, нужна пропорциональность.
Да.
Нужна.
Об этом в следующей программе обязательно поговорим. Спасибо вам большое. Евгения Никитина, имиджмейкер-стилист, была она сегодня в гостях. Я надеюсь, что все поняли, потому что разговор у нас был сегодня про мужскую моду и про то, как нужно эту одежду подбирать. Спасибо большое.
Спасибо.
Все свои.